Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
С самого начала 11 главы Лука продолжает указывать нам на человеческую природу Иисуса. Он гораздо подробнее, чем другие евангелисты, как мы уже отмечали раньше, рассказывает о молитвенной жизни Иисуса. И вот с этого же он начинает и 11 главу. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». Молитве можно научиться, и, как в любом учебном процессе, здесь очень важно практическое применение полученных знаний. Люди, которые принимают активное участие в молитвенном служении, должно быть, знают, как молиться. Собираясь с другими людьми для молитвы, можно с легкостью определить, сколько времени каждый из них уделяет этому занятию. Это станет видно по тому, как они молятся. Конечно же, молиться научиться можно, если проводить время в молитве. Один из учеников Иисуса сказал ему: «Господи, научи нас молиться». И это, наверное, то, в чем нуждаемся все мы. Всем нам необходимо научиться молиться. Иисус учит людей своим собственным примером. Он показывает им своеобразную модель молитвы, но не для того, чтобы ее вызубрить и потом в нужные моменты просто цитировать. Нет, Иисус приводит здесь модель, образец молитвы, для того, чтобы продемонстрировать ее основные принципы. Итак, Иисус сказал: «Когда молитесь, говорите: „Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое“». Молитва всегда начинается с установления взаимоотношений. Если у вас нет отношений с Отцом Небесным, вам не на чем основывать свою молитву. Отец всегда ждет, и Он готов услышать, когда Его дети взывают к Нему. Если вы называете Бога своим Отцом, это значит, что у вас есть взаимоотношения с Ним, а следовательно, Он слушает вас, и ваша молитва имеет под собой твердое основание. Если же вы не знаете Бога, то ваша молитва бессмысленна. В таком случае единственная молитва, которую Бог желает услышать от вас, это молитва покаяния. «Боже, будь милостив ко мне грешному». Эта молитва открывает двери для взаимоотношений с Богом и для того, чтобы общаться с Ним в молитве. Так что в основе молитвы всегда лежат взаимоотношения. «Отче наш, сущий на небесах». Так Лука начинает цитировать молитву Иисуса. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое». Эти слова говорят о почитании Бога и о почитании Его имени. Это единственное имя, перед которым действительно стоит поклоняться, имя нашего Господа. Все наше почитание должно воздаваться одному только Богу. При этом нам необходимо помнить, что молитва не является средством для достижения наших целей. Цель молитвы заключается в том, чтобы исполнить волю Божью. Действие молитвы можно изобразить в виде круга. У Бога есть какие-то цели, какие-то желания, и Он вкладывает их в наше сердце. Затем мы в молитве высказываем это Богу. Он отвечает на нашу молитву, и таким образом круг замыкается. Но начинается он всегда с Бога и Его намерений. Очень неприятно видеть, как многие люди используют молитву как средство достижения чего-то на этой земле, как средство исполнения своей воли. «Бог, я хочу, чтобы это было так. Я требую, я настаиваю, чтобы ты сделал это, потому что ты обещал». Они размахивают перед Богом священным писанием и предъявляют Ему свои требования, ссылаясь на то, что Он якобы обещал исполнить все, чего мы только не попросим. Но молитва никогда не являлась средством для исполнения наших плотских желаний. Молитва – это средство для достижения Божьих целей. Поэтому очень важно, чтобы первая просьба, которая высказывается в молитве, звучала так: «Да приидет Царствие Твое». В этом состоит Божья воля, в этом Его намерение, и именно об этом мы должны молиться. «Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Когда мы молимся, мы должны желать, чтобы на земле исполнялась Божья воля. Кто-то, может быть, возразит, что Иисус, когда говорил о молитве, дал нам очень серьезное обещание. «Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Он сам сказал: «Чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец Мой». Да, Он действительно говорил: «Просите и получите». Но к кому Он обращался тогда? К толпе или к избранным людям? Почитайте внимательно, и вы увидите, что в каждом из этих приведенных случаев Он обращался к Своим ученикам. Какие же требования предъявляются к ученикам Христа? «Кто хочет идти за Мною, — говорил Иисус, — отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мной». Вот тогда все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Эти слова, это обещание, обращено к ученикам, которые отвергли себя и взяли свой крест, чтобы следовать за Иисусом. Их молитва должна быть отражением жизни самоотречения, жизни, направленной на то, чтобы угождать Богу. Именно об этом и молится человек, который отверг себя и взял свой крест, чтобы идти за Иисусом. Наш мир восстал против Бога, он находится во власти сатаны. Мы постоянно находимся в состоянии войны, войны, которая идет за души людей. И вот когда мы, дети Божьи, начинаем молиться, мы начинаем использовать ту власть, которую дал нам Бог, для того, чтобы живущие рядом с нами могли познать Его любовь и благодать, Его силу и царство. С этой целью мы и живем на земле. Поэтому, если вы живете ради того, чтобы исполнять какие-то свои желания, то с Божьей точки зрения вы лишь попусту теряете время. Бог хочет, чтобы вы принимали участие в распространении Его царства. К сожалению, в наши дни существует множество так называемых евангелистов, которые изменили молитву, которую дал нам Иисус, и теперь они говорят: «Да приидет Царствие Мое, и да будет воля Моя и на земле, как на небе». Но Иисус молился не так. И мы тоже должны молиться иначе. Зачастую мы очень эгоистичны в своих молитвах. Мы постоянно молимся о том, что нам хочется заполучить в этой жизни, о нашем имуществе, о нашем благосостоянии, о том, что на самом деле может навредить нашей жизни с Богом. Далее Иисус переходит к личным прошениям. В них нет ничего предосудительного, просто они не должны стоять на первом месте в нашей молитве. «Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день». Интересная просьба. Представьте себе такую молитву: «Господь, дай мне, пожалуйста, достаточно хлеба на весь следующий год». Нет, Господь дает нам хлеб на каждый день. Почему? Для того, чтобы наша жизнь была постоянно основана на полном доверии Ему. Каждый день Он дает нам новые силы. Зачастую Он не дает нам больше, чем нам нужно на один день. Но не стоит беспокоиться от того, что чего-то недостаточно для завтрашнего дня. Сам Господь сказал: «Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем». «Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день». Бог позаботился о нас сегодня. Он не оставит нас и завтра, и послезавтра, и через месяц. Он не оставит нас никогда. Нам нет нужды беспокоиться. «И прости нам грехи наши», — сказал Иисус. Это очень важно. «Прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему». Да простит нас Господь. Иисус учит нас тому, что если мы не прощаем других, то и сами не получим прощения. Иисус вообще очень много говорил о прощении. И сегодня я хотел бы сказать только одно. Дух прощения – это, наверное, один из самых главных признаков истинности обращения человека к Богу. Каждому человеку очень важно уметь прощать. Насколько нам важно обрести Божье прощение, когда мы просим Его об этом, настолько же нам важно прощать других людей. «Не введи нас в искушение», — продолжает Иисус, — «но избавь нас от лукавого». Иисус показывает нам модель молитвы, образец правильных взаимоотношений с Богом. Целью молитвы является установление Царства Божьего на земле, исполнение Божьей воли и, наконец, прошение о наших личных нуждах. Продолжая говорить о молитве, Иисус говорит ученикам: «Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет: „Друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему“. А тот изнутри скажет ему в ответ: „Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе“». Здесь, наверное, очень кстати вспомнить о культурных особенностях Ближнего Востока. Гостеприимство считалось одной из высочайших добродетелей. Когда бы ни зашли гости, хозяин обязан был накормить их. Вся семья обычно жила в одной комнате. Отправляясь спать, они доставали специальные матрасы, раскладывали их на полу и укладывались спать все вместе, чтобы было тепло. В уголке комнаты горел маленький костер. Зачастую в доме ночевали и животные, куры, овцы. Все и животные, и люди спали в одной комнате. И вот представьте себе, все улеглись спать, вы согрелись и начали потихоньку задремывать, как вдруг кто-то стучит в дверь. Во-первых, стучать в закрытую дверь было невежливо. Если дверь закрыта, это означало: «Пожалуйста, не беспокойте». Просыпаясь, каждое утро хозяйки открывали двери, и тогда люди могли входить, когда хотели, потому что дверь была открыта целый день. Второе неудобство было сопряжено с тем, что когда вставал один человек, просыпалась вся семья. Когда кто-то один начинал двигаться, это чувствовали все. Иисус описывает здесь ситуацию, которая происходила ночью, когда вся семья уже спала. Все животные, которые ночевали в доме, тоже спали. И вдруг приходит какой-то человек и начинает стучаться в дверь. Этим человеком оказывается ваш друг, ваш сосед. «Мне нужен хлеб», — говорит он. «Дай мне, пожалуйста, 3 буханки хлеба. Ко мне приехал друг, а мне нечем его накормить». Оказывается, он еще и не очень-то хозяйственный, ведь если он знал, что к нему кто-то заедет, он должен был заранее приготовить еду, чтобы было что поставить на стол. То, что он этого не сделал, было крайне неуважительно по отношению к гостю. Поэтому хозяин дома ответил ему: «Уходи, не беспокой меня». Иисус сказал: «Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то есть, конечно, ты мой друг, но сейчас не время для дружбы, иди домой, друг, не мешай мне спать». «Если, говорю вам, — сказал Иисус, — он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его...» Этот человек продолжает громко и бесстыдно стучать. Он не собирался никуда уходить и намеревался продолжать стучать до тех пор, пока не получит хлеб. Так вот, по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. Хозяин просто вынужден был сделать это, и даже не потому, что этот человек его друг, но потому, что тот не собирался уходить и ни за что не хотел оставить его в покое. Иисус приводит эту историю в качестве иллюстрации одного из принципов молитвы. Здесь важно помнить, что очень часто объяснения и иллюстрации Христа строились на контрасте. Это иллюстрация подтверждения тому. Человек, стучащий в дверь, представляет собой молящегося. Он просит друга помочь ему в нужде. Он настойчив, он стучит в дверь до тех пор, пока не получит ответа. Но это не значит, что мы должны изводить Бога своими просьбами, и тогда, устав от нас, он даст нам просимое. Конечно же, нет. В данном случае Иисус строит свою иллюстрацию на контрасте. Только подумайте, если ваш друг, обыкновенный человек, даст вам что-то по вашей настойчивости, насколько больше даст вам Отец? Иисус прибегает к описанию не совсем правильного человеческого поведения. Он говорит о человеке, который предпринял какие-то действия только потому, что стучащий был настойчив и не отступал. С Богом не обязательно быть таким настойчивым. Ваш Небесный Отец знает и слышит все. И далее Иисус приводит еще одну аналогию, и снова мы наблюдаем в ней контраст. «Какой из вас отец, — говорит он, — когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень, или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы, или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный». Здесь Иисус противопоставляет земных отцов и Отца Небесного. Если ваши земные отцы умеют давать добрые даяния, то тем более это сделает ваш Небесный Отец. Именно в этом заключается главный контраст. В этой истории Иисус не проводит параллелей между Богом и человеком. Он говорит о контрасте между ними. Иисус учил: «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Это также сказано о молитве: «Просите, ищите, стучите». Апостол Иаков пишет нам, что мы не имеем, потому что не просим. И очень часто это оказывается справедливым. Люди плачут: «Я не знаю, что мне делать, я не знаю, как мне поступить». Но в действительности они даже не молились об этом. «Не имеете, потому что не просите». Также апостол Иаков сказал, что еще одна причина, по которой мы не имеем, даже если просим, это если мы просим не на добро, а на зло, для выполнения наших собственных желаний, нашей воли. То есть, когда я молюсь и хочу, чтобы было так, как хочется мне. Это когда вы просите чего-то у Бога для того, чтобы удовлетворить свои собственные похоти. Молитва — это прошение, это поиск, это стук. Бог обещал, что если вы будете просить, то получите. И, конечно, мы не всегда получаем то, что просим. Иногда у Бога есть для нас что-то лучшее. Я помню, сколько раз я просил Бога о чем-то, и Он не давал мне этого. Но позже Он давал мне что-то гораздо лучшее и намного более прекрасное. И, как я потом понимал, то, что Он сказал «нет», оказывалось для меня намного лучшим, чем если бы Он тогда сказал «да». Конечно, может быть, в тот момент я и стонал, и жаловался, и плакал от того, что Бог мне ответил «нет». Но в конце концов наступал тот день, когда я говорил: «Спасибо тебе, Господь, ты так мудр. Я так рад, что тогда ты не ответил на мою молитву. Спасибо тебе, Отец». Я начинаю понимать, какой вред это принесло бы мне, если бы Бог тогда ответил положительно. Конечно, Он сказал «нет», но это было самым лучшим Его ответом в той ситуации. «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам». Иллюстрацию, которую только что привел Иисус, наверное, легче всего будет понять тем из вас, кто является отцами. Представляете себе, к вам подходит сын и просит: «Папа, я хочу кушать, дай мне, пожалуйста, кусочек хлеба». А вы даете ему камень и говорите: «На, пожуй, сынок». «Папа, я хочу бутерброд с рыбкой», а вы протягиваете ему змею. «Папа, а можно яйцо?» И вы даете ему скорпиона. Иисус говорит: «Конечно, никто из вас не сделает этого. Вы, земные отцы, ни за что так не поступите со своими детьми. Но если вы, будучи злы, знаете, как делать доброе для ваших детей и умеете давать им благие даяния, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Меня просто наизнанку выворачивает от того, какие я иногда слышу от людей истории о Боге. Например, о том, что какой-то человек просил, чтобы Бог исполнил его Святым Духом, а вместо этого в него вселились бесы. Эта история полностью противоречит тому, что сказал Иисус. В ней утверждается, что наш Небесный Отец злой, что кто-то просил его о хлебе, а он дал ему камень, человек просил рыбы, а он дал ему змею. Нет, это неверное представление о Боге. Я бы даже сказал, что это богохульство. В Библии сказано, что Богу доставляет огромное удовольствие давать благие даяния своим детям. Иногда люди говорят: когда ты молишься, будь очень осторожен в том, о чем ты просишь Бога, потому что неизвестно, что может из этого получиться. Такие страшные истории, граничащие с богохульством, совершенно не согласуются с природой нашего праведного и святого Небесного Отца. Я хочу, чтобы вы знали, что я совсем не боюсь того, что Бог приготовил для меня. Я хочу быть в полном Его распоряжении. Единственное, чего я боюсь, так это того, что однажды я могу оказаться закрытым и глухим к той работе, которую Бог хочет производить во мне. Я ничуть не боюсь того, что Бог желает сделать в моей жизни. Я не боюсь того, что Бог может выставить меня на всеобщее посмешище. Я и сам неплохо умею это делать. Я боюсь только того, что моя дверь может оказаться закрытой для Бога, и тогда Он не сможет сделать в моей жизни того, что Он хочет, будь то по причине недостатка веры или потому, что у меня окажутся свои представления о чем-то, и это будет ограничивать работу Бога, которую Он хочет проделать в моей жизни. Я хочу быть полностью открытым для Него. Я хочу делать все, что хочет Бог. Я хочу получить все, что Бог приготовил для меня. Приходя к Богу, я не хочу, чтобы хоть какая-то дверь в моей жизни была закрытой для Него. Я знаю, что мой Отец любит меня и хочет самого лучшего для моей жизни. Он любит меня, и поэтому я совсем не боюсь того, что Он захочет сделать во мне и через меня. Далее Лука пишет: «Однажды изгнал он беса, который был нем. Этот бес влиял на речь человека, в котором он сидел, делая его немым. Я совершенно не согласен с людьми, которые считают, что если у человека в организме нарушена какая-то функция, значит, в нем обязательно сидит бес. Это учение уже распространилось довольно далеко за пределы Америки, и я считаю, что оно является очень опасным. Да, я согласен с тем, что существуют бесы, и что порой они очень сильны. Я знаю это. Они способны завладевать людьми и оказывать влияние на работу человеческого тела. Я согласен с этим, но не всякое нарушение в работе организма означает, что человек одержим бесом. Это типичное лжеучение, и оно очень опасно. Многие люди уже пострадали от него. Так или иначе, Лука пишет нам, что нарушение речи у этого конкретного человека было связано именно с тем, что в нем сидел бес. «Однажды, — пишет Лука об Иисусе, — изгнал он беса, который был нем, и когда бес вышел, немой стал говорить, и народ удивился. Некоторые же из них говорили: он изгоняет бесов силой Виельзевула, князя бесовского, а другие, искушая, требовали от него знамения с неба. Но он, зная помышления их, сказал им». Иисус знал, что они подозревали его в том, что он совершает все свои чудеса силой сатаны, и решил показать им нелогичность их размышлений. Он сказал: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет. Если же и сатана разделится сам в себе, то как устоит царство его? А вы говорите, что я силой Виельзевула изгоняю бесов. И если я силой Виельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьей силой изгоняют их? Посему они будут вам судьями». Иудейский историк Иосиф Флавий отмечал, что в то время существовали специальные обряды для изгнания бесов. Они якобы брали свое начало со времен царя Соломона. Говорят, что Соломон, обладая огромной мудростью, изобрел специальный состав и заклинания для того, чтобы изгонять бесов. Во времена Иисуса, согласно записям Иосифа Флавия, еще оставались люди, которые продолжали следовать примеру Соломона и изгоняли бесов с помощью этих заклинаний. Именно о такой, широко принятой в те дни практике изгнания бесов, скорее всего, и говорит здесь Иисус. «Если я силой Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши, чьей силой изгоняют их? Посему они будут вам судьями. Если же я перстом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божье». Он обращается к их логике. Иисус рассуждает здраво и просит их также обратиться к разуму. Они обвиняют его, сами не понимая в чем. Они вменяют ему в вину то, что он изгоняет бесов силой бесовской. В ответ на их обвинение Иисус говорит: «Это же просто смешно. Если бы это было так, тогда, значит, царство сатаны восстало само против себя». Но это невозможно, потому что в таком случае оно просто пало бы. «Лучше радуйтесь тому, что я делаю. Если я изгоняю бесов, я делаю это силой Божьей. Поймите, что Царство Божье достигло вас». «Когда сильный с оружием охраняет свой дом, — сказал Иисус, — тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него». Здесь Иисус преподает нам очень важный урок о молитве. Говоря о сильном, он подразумевает сатану. Сатана вооружен и охраняет свой дом и свои владения. Но, слава Богу, мы можем выступить против сатаны. Мы можем выступить против него во имя того, кто сильнее сатаны, во имя Иисуса Христа. Силой и властью, которую мы имеем в имени Иисуса, мы можем разрушать те укрепления, которые сатана строит в человеческих жизнях. Меня поражает то, какой властью сатана обладает в жизни некоторых людей. Я встречался с людьми, чья жизнь была буквально парализована сатаной. Они не могут даже просто здраво мыслить, и их восприятие духовных истин совершенно неадекватно. Иногда послушаешь их, понаблюдаешь за их привычками и поражаешься, насколько сильной хваткой держит их сатана. Иногда от ужаса даже начинаешь шарахаться от такого человека. Тебе начинает казаться, что ему уже, наверное, ничто и никто не поможет, что он потерянный человек. Все это потому, что, ошеломленные мощью сатаны, мы забываем о том, кто сильнее его. В Библии сказано: «Тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Бог дал нам власть и силу, которая содержится в имени Иисуса Христа, для того, чтобы мы разрушали дела сатаны. И когда люди освободятся от удерживающей их силы сатаны, у них появится возможность самим принять здравое решение относительно их взаимоотношений с Иисусом Христом.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин, 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!